Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Нина Орлова. Сегодня пятница, 4 ноября. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 14 лет. И в ближайшие полчаса вы услышите. Сегодня День народного единства. Об истории праздника расскажет директор Аббатского краеведческого музея. Далее рубрика «О людях хороших», «О секрете семейного счастья». Продолжит наш выпуск информация о профилактике гриппа и ОРВИ. В завершение объявления, реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. Сегодня в России мы отмечаем День народного единства. Этот праздник установлен в честь важного события в истории нашего государства – освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году и приурочен к Дню Казанской иконы Божьей Матери. Россияне отмечают День народного единства уже 12-й раз. О событиях, ставших ключевыми в создании единого государства, расскажет директор Аббатского краеведческого музея Ольга Коновалова.
4 ноября праздник «День народного единства». История этого праздника начинается с 1605 года. В 1605 году умер русский царь Борис Годунов. Для России начался трагический период ее истории, получивший название «Смутного времени». Русский народ боролся против польских и шведских захватчиков и изменников-бояр за сохранение русской государственности. Русское государство пришло в полное запустение и беспорядок. В Москве, в Кремле сидели поляки – по всей стране бродили банды вооруженных людей – поляки, шведы, украинские казаки. Центральная власть фактически отсутствовала. На русском престоле непрерывно сменялись цари. Многие земли – смоленские, северские, новгородские, псковские – оказались захваченными иноземцами. Но и в смутное время нашлись люди, которые смело противостояли врагам и изменникам и в конечном итоге спасли страну. В первую очередь это патриархи Русской Православной Церкви Иов и Гермоген, которые под угрозой смерти обличали захватчиков и призывали русский народ объединиться для спасения государства и веры. Во второй половине 1611 года патриарх Гермоген и архимандрит Троицы Сергиева монастыря Дионисий стали рассылать по русским городам грамоты, призывающие русских людей объединиться и забыть распри и совместными усилиями освободить Москву от поляков, спасти страну от разорения и порабощения. Эти грамоты дошли до Нижнего Новгорода. Там в октябре 1612 года на народном сходе выступил нижегородский посадский человек Кузьма Захарович Минин, сухорук. «Православные люди, коли нам похотеть подать помощь московскому государству, не пожалеем животов наших, да и не токмо животов, дворы свои продадим, жен детей в кабалу отдадим, будем бить челом, чтоб шли заступиться за истинную веру. Дело великое мы совершим, если нас Бог благословит. Слава будет нам от всей земли русской. Что от такого малого города произойдет такое великое дело? Я знаю, только мы на это дело подвигнемся. Многие города к нам пристанут, и мы вместе с ними дружно отобьемся от иноземцев». Кузьма Минин был простым посадским человеком, занимался продажей скота. В его сердце отозвались боли и страдания русских людей, вызванные поруганием Отечества. Минин был избран старшим по организации Нижнегородского ополчения. Он железной рукой провел сбор средств для нужды ополчения. Из каждого хозяйства вносилось 20% его стоимости. И организовал желающих участвовать в походе на Москву. В качестве военного руководителя ополчения нижегородцы пригласили князя Дмитрия Пожарского. Дмитрий Пожарский родился в 1578 году и происходил из известного рода князей стародубских. С 1602 года он служил стольником при Борисе Годунове. В 1610 был назначен воеводой в Зарайск. Пожарский не был замешан ни в каких связях с самозванцами и поляками, и это делало его человеком, вокруг которого могли собраться истинные патриоты Отечества. Пожарский и Минин, как руководители ополчения, разослали грамоты по русским городам, призывая народ присоединиться к нижегородцам, и города откликнулись. В Ярославль, где собирались и готовились к походу на Москву, стекались ратники со всех концов русского государства. До середины августа 1612 года ополчение находилось в Ярославле. Пожарский готовил войско к походу, а Минин решал сложные хозяйственные вопросы, связанные со сбором средств и обеспечением войска всем необходимым. В середине августа ополчение двинулось к Москве. В это время в Москве находился польский гарнизон. Русские бояре, оказавшись в плену у поляков, были заключены в Кремле. Поляки испытывали недостаток продовольствия и ожидали помощи от польского короля, который к этому времени захватил Смоленск и готовил войско для похода на Москву. Русское ополчение подошло к Москве 23 августа 1612 года, а на следующий день там же был отряд гетмана Хаткевича, который сопровождал большой обоз продовольствия для засевших в Москве поляков. В результате жестокого боя, в котором Минин проявил себя как храбрый и решительный воин, отряд Хаткевича был разбит. Его остатки отступили к Вязьме. Обоз достался русским воинам. А положение поляков в Кремле резко ухудшилось. К октябрю оно стало критическим. В связи с полным отсутствием пищи в гарнизоне началось людоедство. 22 октября Дмитрий Пожарский начал штурм и вытеснил поляков из Китай-города. 24 октября или 4 ноября по новому стилю русские воины вступили в Кремль. Москва была освобождена. Радости русских людей не было предела. Руководители ополчения тут же приступили к созыву Земского собора для выбора нового царя. Было решено, что в соборе пройдут участвовать иерархии православной церкви и выборные люди различных сословий, из дворян, детей боярских, гостей, торговых, посадских и уездных людей. От всех городов, поскольку человек пригожий. Таким образом, собравшийся собор был очень представительным, и решение о выборе царя должно было приниматься единогласно. 21 февраля 1613 года собор избрал Михаила Романова русским царем, а заслуги Минина и Пожарского были высоко оценены новым самодержавцем. Пожарский был пожалован в бояре, а Минин – в думные дворяне. В новом московском правительстве Минину был поручен сбор казны со всех городов. Эту работу он выполнял до своей ранней смерти в 1616 году. А князь Дмитрий Пожарский успешно руководил войсками в сражениях против польских интервентов. И с 1619 он активно работал в русском правительстве, возглавляя ряд приказов. Дмитрий Пожарский скончался 30 апреля 1642 года. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский – одни из самых почитаемых русских национальных героев. Народ помнит их роль в спасении Отечества в тяжелые годы смуты начала 17 века. В Москве на Красной площади этим выдающимся сынам русского народа установлен прекрасный памятник.
О памятной дате в истории российского государства рассказала директор Арбатского краеведческого музея Ольга Юрьевна Коновалова. Сейчас в России День народного единства становится все популярней, ведь гордость за свою родину, за ее прошлое и настоящее, и вера в ее счастливое будущее – это то, что неизменно объединяет людей и делает их единым народом.
Повторимый приобретатель.
эфире «Аббатский вестник». Впереди еще много интересного. Оставайтесь с нами. Рубрика «О людях хороших». 50 лет любви и согласии. Пример для молодых. 6 ноября Любовь Алексеевна и Валентин Якимович Латынцевы будут отмечать золотой юбилей совместной жизни. Полвека назад они встретили друг друга и связали свои судьбы в единое целое. Эту дату называют «золотой свадьбой», потому как прожить вместе столько лет могут лишь те люди, которые поистине дороги друг другу. Не зря же символ этого праздника – золото, драгоценный металл, отождествляющий вечность и значимость. Супруги Латынцевы, прожившие в любви и согласии 50 лет, по-настоящему счастливы. О секретах семейного счастья мы узнали, побывав в гостях у Валентина Якимовича и Любови Алексеевны.
Жили мы в деревне, в Балаире, я и родилась там. Когда молоденькая была, лет, наверное, 14, начала уже работать. Ходили на зерноскладе, потом стала доить коров дояркой. Года, наверное, 4 я продоила, потом уехала я учиться в УФИМ на продавца. Потом кончила, стали меня в правление, приезжали разные антиквы в магазин, чтобы я шла. Я все боялась. Потом все же я в 74 году ушла в магазин. От 74 года по 99 год я работала все продавцом. После 99-го тут как распад-то пошел, мы, значит, рабкоп у нас распался. Предприниматели у нас стали. Я года два, наверное, еще проработала и ушла совсем. Со своим мужем мы познакомились, когда я кончила на продавца. Как раз был Новый год, а он с армии пришел. Вот мы тут с ним в клубе и встретились. Подружили им немного, наверное, и поженились.
В каком году?
Это в 66-м году было. И по сегодняшний день мы все вместе с ним. Конечно, на работе было всякое у нас, и трудности у меня были. Работать было тяжело. Я работала в смешанном магазине. Даже с ночи люди занимали очередь с 2 часов ночи. Я пока уеду за товаром, приеду, потом всякое вот давали же, мало делили там все по штучкам. И ругались, и наливусь в другой раз, всего было. И тоже дома все хозяйство, придешь с работы, садили и картошки по 40 соток, тоже вдвоем с ним, тоже молоды были, охота все что-то купить было.
А муж кем работал?
А он электриком был.
В совхозе, наверное, тогда?
В совхозе, да. Потом с шофером немножко, потом с слесарем. И так все больше слесарем.
Это на ферме?
Да, на ферме.
На ферме слесарем. Это вот молокопроводы чинили.
Да, да, да. Воду,
навозоудаление. Вот
все
делали.
Вот
этим всем занимались. Всегда вместе. Помощи ни от кого не ждали. На родителей не надеялись. Старались, пока молодые, но не задумывались, что здоровье не железное. Со временем все болезни стали напоминать о себе.
Заболел сильно, болел, потом на инвалидность ушел. Сейчас он на второй группе на инвалидности.
Так, а как вы в Аббатск переехали?
А переехали, вот заболели, а сын приехал. Все, хватит вам здесь. Тяжело, вы уже воду не можете таскать, дров тоже не можете. Тяжело, вот помог нам квартиру купить и нас сюда перевел.
Конечно, было страшно менять место жительства, уезжать от родного и привычного уклада жизни, но здоровье дороже. И сейчас эти замечательные люди обживают новую квартиру со всеми удобствами. Им все нравится, но привычка все время что-то делать осталась. Рядом с новой квартирой Любовь Алексеевна и Валентин Якимович разбили участок для небольшого огорода. А хозяева не только трудолюбивые, но и творческие люди.
Сейчас на пенсии времени побольше. Вы чем-то занимаетесь? Может, каким-то рукоделием? Может, какое-то у вас увлечение?
Ну, я вот носки вяжу, то вот шерсть приду, то да, вот
ну,
все подумаю.
Все время там овечки, допустим, ну, бройлеры там и лук, картошку. Ну, а посмотришь, что вот лук растет, а он еще более хороший вырастет. Или, допустим, помидоры. Снеют.
У вас вон гитары и балалайка, вы, наверное, играете?
Да.
У нас сын играет на баяне.
Сын в основном.
Мы на баяне, на балалайке маленько играем.
Не сыграете нам, Ленечка, что-нибудь? Ну, а игрушка какой-нибудь? Не унываете на пенсии?
Нет.
Музыкальные инструменты, во всяком случае, в доме имеются.
Thank you.
Конечно, за 50 лет совместной жизни они стали единым целым, любящими супругами, дружной семьей.
Люди живут 50 лет вместе, я считаю, что они думают вместе и уже и говорят, и у них, как говорится, взгляды на жизнь и привычки. Вот у вас так же?
Конечно, всяко бывает.
Но все равно душа в душу.
Как мы уже прожили неплохо.
Без друга, как уж теперь? Раз всю жизнь прожили.
Как незаметно у нас, кажется, прошла, что в работе все. Время свободного не было и быстро пролетели. Вот сейчас даже подумаешь, уже старость подошла. Даже страшно кажется.
Ну вот, а в молодости все равно, вот как рассказывают, вечерки там, да, бегали на танцы. У вас вот были такие моменты, вот когда вы познакомились?
Конечно, были. Мы, у нас вот тогда молодежи же много было в деревне. Вот у нас и гармонистов много было, под гармошку, и ручеек по всей деревне, вот так вот идем.
А раньше работали все, вечером умылся и побежал, а там столько людей, хоть в деревне, но все равно... То ручеёк, или музыка, или как-либо баян, или гармошка. И весело, и хорошо.
Вечером да. Можешь дождаться. Вот клуб у нас ходит. Хорошо, да. Неплохо мы с ним.
Золотая свадьба – это праздник не только для супружеской пары, но и необыкновенный день для их детей, внуков и близких друзей. У Любови Алексеевны и Валентина Якимовича сын Владимир, работает телеоператором в Ноябрьске. Сноха и любимая внучка Лена, ей 13 лет. Чета Латынцевых рассказала нам о своей семейной жизни. Простые работящие люди. Все годы дорожили и заботились друг о друге. Невзгоды и радости делили пополам. Вот секрет их семейного счастья и пример для молодых пар. Мы от всей души поздравляем Валентина Якимовича и Любовь Алексеевну Латынцевых с золотым юбилеем совместной жизни. И желаем этой замечательной паре крепкого здоровья, долголетия и дарим песню в подарок.
Мою судьбу прошила нитью счастья. Не страшны тебе ни взгоды и ни настя.
Мою радость и тепло собрал ты по крупицам. В моей жизни ты открыл новую страницу.
Я готов и день и ночь тебе петь оды. Мне с тобою не нужна моя свобода.
Ты мой солнце, луч, ты небо, ты мой тихий остров. Где вдвоем уютно нам легко и просто.
Благодарю тебя за океан любви. Благодарю тебя за то, что счастлив я. Благодарю тебя, целуя руки твои, за то, что ты моя семья. Ты заставила звучать гитары и струны, научила любоваться ночью луна.
Показал мне, как любить без боли и без фальши, и не думать, не гадать о том, что будет дальше.
Ты, наверное, с небес ко мне
В эфире «Аббатский вестник». Мы продолжаем выпуск. Оставайтесь с нами. Советы специалиста в рубрике «Будьте здоровы». В Тюменской области в рамках национального календаря профилактических прививок за счет средств федерального бюджета привито 570 тысяч человек, из них 395 тысяч взрослых и 175 тысяч детей. За счет иных источников финансирования, это средств работодателей и граждан, привито 10 850 человек. Прививочная кампания против гриппа в Тюменской области близится к завершению, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В настоящее время в регионе регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Случаев гриппа не зафиксировано. Грипп – это острое вирусное инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи возбудителя, характеризующееся острым началом, лихорадкой с температурой более 38 градусов, общей интоксикацией и поражением дыхательных путей. А острая респираторная вирусная инфекция – это группа инфекционных болезней с широким спектром инфекционных агентов. Симптомы ОРВИ, в отличие от гриппа, протекают легче и развиваются постепенно. В редких случаях вызывают осложнения. Чтобы не заболеть, врач-эпидемиолог Аббатской районной больницы Ирина Сергеева советует придерживаться простых, но эффективных правил. Чаще мыть руки, стараться соблюдать режим, купить витамины и медицинскую повязку.
Основной путь распространения вирусов гриппа и ОРВИ – это воздушно-капельный. Он реализуется при кашле, чихании больного человека. Имеет значение также и контактный путь передачи, когда выделение из дыхательных путей заболевшего попадает на руки здорового человека через различные предметы – посуда, игрушки, поручни в транспорте и другие. Неспецифическая профилактика – это методы профилактики, направленные на повышение защитной силы организма для предотвращения проникновения в организм человека респираторных вирусов. Ну и существуют рекомендуемые меры неспецифической профилактики при гриппе и ОРВИ. Ну, первое, что необходимо, это социальное дистанцирование, то есть соблюдение по меньшей мере расстояния вытянутой руки между людьми, которое необходимо соблюдать при разговоре. Старайтесь избегать тесных контактов с больными людьми. Соблюдайте респираторный этикет. Прикрывайте рот и нос носовым платком или салфеткой при чихании или кашле. После использования выбрасывайте платок или салфетку в мусорную корзину. Часто мойте руки водой с мылом, особенно после того, как вы прикрывали рот и нос при чихании и кашле. Можно также использовать спиртосодержащие средства для очистки рук. Они также эффективны. Старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу и рту. Одевайтесь по погоде, так как переохлаждение понижает иммунитет. Ну и не забывайте вводить в дневной рацион витамины, минеральные комплексы, морсы с клюквой, брусника, шиповником, фрукты, овощи, в том числе лук и чеснок. Ежедневно проветривайте и проводите влажную уборку помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Для профилактики гриппа большое значение имеет ранняя диагностика и изоляция больного до 7 дней. Поэтому необходимо при первых же признаках заболевания гриппом обратиться к врачу. Не занимайтесь самолечением, это может навредить вашему здоровью. Нельзя идти на работу и отправлять детей в организованные коллективы. Необходимо вызвать врача на дом, соблюдать постельный режим и все рекомендации врача. В домашних условиях больного человека необходимо разместить в отдельной комнате, обеспечить наличие отдельных предметов туалета, посуды, нательного и постельного белья. Надлежащий уход за больным человеком в домашних условиях должен обеспечивать предпочтительно только один человек. При общении с больным ОРВИ или гриппом используйте ватно-марлевую повязку. И нет необходимости носить маску. Весь день ее следует надевать только при ожидающемся тесном контакте в пределах примерно 1 метра с больным. Ну и если же все-таки вы заболели, появились первые признаки ОРВИ или гриппа, даже без повышения температуры, просим вас вызвать врача на дом по телефону 41543, это номер детской консультации, 41643, либо 41633, 51863, 52102, регистратура поликлиники.
О профилактике гриппа и ОРВИ рассказала врач-эпидемиолог Абатской районной больницы Ирина Сергеева. Но при первых симптомах болезни обращайтесь в медицинское учреждение. По словам медицинских работников, главная проблема в том, что пациенты сначала занимаются самолечением и только когда становится совсем плохо, обращаются за помощью к врачам. Соблюдайте рекомендации специалиста и будьте здоровы! Будьте бдительны. Антитеррористическая комиссия Тюменской области призывает всех жителей и гостей региона с особой ответственностью отнестись к собственной безопасности, быть внимательными и бдительными. В регионе принимаются все необходимые меры по обеспечению защищенности объектов жизнеобеспечения и безопасности граждан в местах массового скопления населения и при проведении культурно-спортивных мероприятий. Все службы приведены в повышенную готовность. Ужесточен пропуск на социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения. Просим вас прибывать на все мероприятия заблаговременно, спокойно относиться к обязательным мерам досмотра. Обо всех подозрительных лицах и предметах в нашем районе необходимо незамедлительно сообщать по телефону 02 или 51 397. Помните, от сознательности и активности каждого зависит успех борьбы с террором и наша безопасность. Далее реклама на радио «Абатский вестник».
3, 4, 3. Всего 10 баллов за год.
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионные права граждан формируются в баллах. Их количество зависит от стажа, зарплаты и возраста выхода на пенсию. Чем больше баллов вы заработаете за трудовую жизнь, тем выше будет пенсия. Стоимость балла в рублях устанавливается государством и будет ежегодно индексироваться.
И в завершение выпуска информация от синоптиков. Завтра, в субботу, 5 ноября, за окном пасмурно, синоптики обещают снег. Температура воздуха под утром минус 8 градусов, днем минус 3, минус 7. Ветер будет дуть южный со скоростью 4-6 метров в секунду с порывами до 10. В воскресенье, 6 ноября, также пасмурно и снег, но потеплеет. Температурный режим в течение суток от минус 1 до 0. Ветер южный 2-4 метра в секунду. В понедельник, 7 ноября, переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром на термометрах 0-3, а к вечеру похолодает до минус 7. Ветер сменится на западный 6-7 метров в секунду с порывами до 11. И во вторник, 8 ноября, облачно с прояснениями, местами кратковременные осадки. Дневная температура воздуха минус 8-7 градусов. Ветер западный, переходящий на юго-западный 2-3 метра в секунду. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго, приятных вам выходных и праздничных дней и до встречи во вторник.